Добрый день. Сегодня мы поговорим про недельную главу. И мы ее сравним, может быть, с предыдущей недельной главой. Недельная глава Лех-Леха, она рассказывает об Аврааме. И даже самое начало главы, оно вызывает, если... Я уверен, что вы все знаете историю Авраама. И, так сказать, в пшате, в буквальном тексте Торы, и то, что рассказывает Мидраш, да, про то, что Всевышний сказал Аврааму уйти из его страны, из его семьи, из его окружения, в землю, которую ему покажет. И еще до этого Авраам сам разбил идолов в доме своего отца. Это, кстати, Мидраш, это не в тексте Торы. И царь этой страны, это была первая сверхдержава, согласно Торе, это была страна Нимрода, которая тоже называется Амрафель, потому что он бросил Авраама в горящую печь, и Всевышний спас Авраама, и т.д. И это все, кстати, Мидраш. С нами говорил, выступал как-то профессор Танаха из религиозного колледжа, он говорит, что многие его студенты были свято уверены, что это часть текста Торы. Но на самом деле это Мидраш. Если мы посмотрим на текст Торы, и к этому, так сказать, я иду, это мое предисловие, то, что удивляет, это то, что помните, как начинается недельная глава Ноах? Меня слышно? Да, помните, как начинается недельная глава Ноах? Что Всевышний говорит о Ноахе? Не-не-не, это да, но в начале, как сказано, Эло тульдот Ноах, Ноах иш цадик тамима, я бы дуратав, это Элоким и Талех Ноах. Вот история Ноаха, да, дословно потомство. Ноах был человеком праведным, цельным, perfect, как здесь переводится, да, мы можем даже перевести цельным или идеальным в своих поколениях, и он ходил с Богом, да. То есть теперь мы знаем, кто такой Ноах, и мы понимаем, почему Всевышний к нему обратился. А когда мы читаем Лех-Леха, сказано, «Вайомер Ашем эля Авраам лех леха, миарцеху мулатеху мубейтавиха, эля арец ашер эреха». Тут нет никакого предисловия, мы технически даже можем не знать, кто такой Авраам. То есть он упоминается в предыдущей недельной главе, но в прямом тексте Тори нет ни истории про то, что он разбил идолов, и нету истории про то, что его бросали в печь. Просто он упоминается среди других имен. И потом сказано, Всевышний сказал Аврааму, Лех, да, иди из своей страны. Почему он ему этого сказал? Почему именно Аврааму он сказал? Почему нету этого предисловия? Как вы это понимаете? Миша, как вы считаете, почему Тора ничего не говорит об Аврааме?
То, что он был праведник в своем поколении.
Ну да, более того, он был, по одному мнению, то есть он был как минимум такой же, как Ноах, а по мнению ряда авторитетов он был намного выше Ноаха в этот момент, да? То есть нужно было бы тогда как минимум сказать то же самое, что Тора говорит про Ноаха, что он был цадик, тамим, да? Может быть, гибор он был там, я не знаю, героем, он идолы разбил. Тора ничего этого не говорит.
Я думаю, что потому что разные планы у Бога для того, чтобы их
Вы слышали что-то про испытание Авраама? Миша, вы слышали, что у Авраама были испытания?
Слышал, но они не фанаты.
Да, сколько испытаний было? 10. Сколько у него было испытаний? Да, Мишна говорит в Пирке Авот, что у него было 10 испытаний. И он все их выдержал. И это было, кстати, одним из них. Теперь, сколько испытаний было у Ноха? Сколько?
На одно меньше.
На одно меньше. На самом деле, мы нигде не видим в устной Торе, что, что Тора говорит про испытания Ноха. Он пережил очень тяжелый момент в человеческой истории, но мудрецы не используют понятие «нисайон» – испытание в отношении Ноха. По крайней мере, я это не встречал никогда. И это намекает на то, что Ноах был, как бы, вы знаете такое понятие «steady state», да, он был как бы в некотором, на некотором постоянном уровне. Иногда у него были сбои, да, например, когда там его Тора критикует за некоторые вещи. Как любой человек, у него могут быть сбои, но в принципе он как спутник, который вышел на какую-то орбиту, да, и он дальше по этой орбите крутится. И он вышел на более высокую орбиту, чем все другие спутники, чем все другие люди его поколения. Но он не менял эту орбиту, правильно? Логично? Да. И Тора даже намекает, «Эт ха-элоким эт алех Ноах». Ноах ходил вместе с Богом. Тора намекает на то, что... Тора намекает на то, что... он не, как бы без того, чтобы, так сказать, были определенные силы гравитации и другие физические законы, спутник бы не мог бы сам по себе крутиться. То же самое Ноах был на этой орбите только потому, что его Всевышний поддерживал. Но если бы, как Раша говорит, как ребенка учат ходить, его нужно держать за ползунки или что-то там такое. И он ходит, но на самом деле, и, так сказать, все умиляются, но на самом деле, если его отпустить, он упадет. Так ходил Ноах. Да? И мы не, так сказать, он жил в ужасном поколении, и это не является критикой Ноаха в никакой форме, просто это намекает на то, что была большая разница. Авраам начинает с совсем другой точки. Да, он родился в семье главного изготовителя идолов. Ноах родился, кстати, в семье Лемеха, которая была, видимо, самой аристократической семьей того времени. У Лемеха было пророчество от Всевышнего. То есть он был действительно такой в самой, чтобы мы сказали, самой хорошей семье. А Авраам родился в семье человека, который изготовлял идолы. Да, и... Мидраш, есть много интересных мидрашим, которые мы все не сможем обсудить. Но я вам рекомендую, кроме, так сказать, известных мидрашим про то, что как Авраам разбил идолы там, и все такое, посмотреть другие. Но даже согласно мидрашу, который все знаете, что он разбил идолы в доме своего отца, мидраш продолжает и говорит, что кто на него донес Нимроду, вы знаете? Как Нимрод узнал, что он разбил идолов?
Отец его.
Отец. Это очень напоминает, так сказать, обратную историю с Павликом Морозовым, но это просто говорит, в какой семье он родился. Что отец был настолько идейным идолопоклонником, что он ставил это выше семьи. Да? Он был, так сказать, верным ленинцем, его отец. Как это было воинствующий безбожник. Помните, такой журнал был?
Да,
то есть он не просто был, так сказать, по карьерным соображениям, а он был очень, так сказать, идейным человеком. И поэтому он донес на своего сына. И поэтому его бросили в печь. И, кстати, второй сын сгорел там, Харан. Да, просто я вам хочу сказать, что это далеко не, так сказать, семья, где пророчество Всевышнего, там, как с Лемехом, и совсем другая семья. И есть еще мидраш, который не любят часто упоминать, но есть такой мидраш, который говорит, что Авраам мибуней амигдаляя, что в юности Авраам участвовал в стройках коммунизма. Он строил вот эту Вавилонскую башню. Помните, когда все ее строили? Вот один из строителей был Авраам. Поэтому он начинает совершенно с другой точки, чем Ноах. Но Ноаху Всевышний никогда не говорит «иди». Да? У Ноаха нет динамики. Да? Ноах как крутится по своей орбите, так и крутится. Что Всевышний делает? Он, так сказать, помогает ему, чтобы он не упал. Там иногда бывают сбои, там спутники тоже спадают с орбиты. Он его поднимает обратно. Но Всевышний никогда не требует от него, там, так сказать, что-то менять. Поддерживать этот steady state. А Авраам, в чем его величие? То, что Авраам, даже, так сказать, мы не знаем, в какой точке он находится в этот момент. Когда Всевышний говорит ему, иди в ту страну, которую я покажу тебе. Да? Авраам начинает, так сказать, скажем так, с минуса. Он рождается в семье идолопоклонников, и он постоянно идет вверх. Он постоянно идет вверх. И потому что Авраам сам начинает идти вверх, поэтому очень интересно, он сам разбивает эти идолы. Ему никто не говорит об этом. Всевышний еще, это было еще до того, как Всевышний с ним говорил. Он разбивает эти идолы. Он сам выбирает этот путь. Есть такое понятие по дороге, которой человек идет, его ведут по этой дороге. Бедерех шаадам олех молихим ото. И поэтому очень важно, что мы, по какой дороге мы хотим идти. И иногда правильные дороги кажутся нам слишком тяжелыми. И иногда они действительно слишком тяжелые. Но иногда, если мы делаем первые шаги, мы не живем во время пророчества. Мы, так сказать, не можем рассчитывать на то, чтобы Всевышний с нами разговаривал. Но Всевышний может с нами разговаривать через все, что происходит вокруг нас. И иногда бывает такая ситуация, что человек начинает идти в каком-то направлении, и он не, так сказать, сегодня один шаг, завтра один шаг. И он идет, 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 и потом он смотрит через там год, через два года, вдруг он уже очень далеко ушел. Казалось бы, это было невозможно. Но Рав Файнштейн говорил, что в духовном мире ограничения намного меньше выражены, чем в материальном. И поэтому, например, если человек родился с низким ростом, но мечтает играть в баскетбол, он, конечно, даже если он, так сказать, все, так сказать, фанатично тренируется, он может стать очень хорошим баскетболистом, но, честно говоря, я не уверен, что его возьмут в олимпийскую сборную, потому что он не может преодолеть это ограничение низкого роста. Но в духовном мире нет ограничений низкого роста. Поэтому в духовном мире человек может продвинуться намного качественно больше. Это не значит, что в духовном мире в абсолютном зачете каждый может войти в олимпийскую сборную. Но в его личном зачете, по сравнению с тем, кем он был до этого, он может в свою личную олимпийскую сборную войти. Он может стать лучшей версией своего самого себя. В намного большей степени, чем в материальном мире. Да? Я вот разговариваю с больными, сейчас очень модно здесь про то, что там change your body composition, да, измените, так сказать, дословно свой метаболизм, дословно, из чего состоит ваше тело, да, то есть конституция это называется по-русски, в смысле конституция тела. Это очень интересная идея, очень тяжело людям это сделать. И это удается сделать в гораздо меньшей степени, чем человек может изменить себя в духовной плоскости. Хотя и это очень тяжело. И Авраам делает первый шаг. Да? В этом, так сказать, его величие, что Всевышний ему говорит, и он делает первый шаг. Может быть, в этот момент он еще даже не 100%. Да? То есть, может быть, он находится в этом пути, который он начал. Но он идет, он делает эти шаги. И поэтому Всевышний говорит ему, иди туда, куда я тебе покажу. И очень интересно, комментаторы говорят, почему он ему не сказал идти в Эрец Кнаан. Потому что если бы он ему сказал идти в Эрец Кнаан, то он бы получил награду за то, чтобы он туда пришел. А так как ему сказано, иди, куда я тебе покажу, то за каждый шаг, за каждое продвижение он получал награду. И поэтому сказано, что его награда очень велика. Второй интересный момент про испытание Авраама, это то, что мы не представляем себе, на какой духовной ступени стоял Авраам. Поэтому мы говорим «Элоке Авраам», «Бог Авраама». То есть мудрецы говорят, что он был бы как будто колесницей Всевышнего, то есть, как так сказать, «Меркава». То есть он как бы олицетворял, как бы, как вам сказать, вы знаете, есть такие компании, по-моему, это называется сетевой маркетинг или что-то такое. Я не знаю, хорошо ли это, плохо, может, это даже плохо, но просто для аллегории. Они присылают, называется representative по-английски, они присылают агентов. И этот агент представляет какую-то компанию. Когда он с вами встречается, он представляет эту компанию. Является лицом этой компании. Да? Так вот, или, например, когда вы едете на конгресс, там стоят представители этих компаний. Так вот, в некотором смысле Авраам представлял Всевышнего в этом мире. И Тора, если вы посмотрите, здесь сказано «Вэйе браха», и ты будешь благословением. То есть того, кто ты благословляешь, благословение, так сказать, будет проходить через тебя. На что это похоже? Если... Агенту компании говорят, что если ты подписываешь контракт, то компания обязуется его выполнять. То значит, мы перешлем средства. Да? То есть это какой-то, так сказать, как бы я сказал, так сказать, высокого уровня менеджер или агент, который имеет право как бы от имени компании принимать решения в некотором смысле, в нашей аналогии. И поэтому мы говорим, мудрецы говорят, что... Мы говорим «Элоке Авраам», «Элоке Ицхак», «Элоке Яаков», да? А заканчиваем мы браху «Баруха Та Ашем», «Маген Авраам», не «Маген Авраам», «Ицхак» и «Яаков». Почему? Потому что именно Авраам был этим благословением. Через Авраама шло это благословение. И почему это важно? Потому что это объясняет многие... казалось бы, непонятные вещи в нашей недельной главе. Например, помните, в конце главы есть, так как кто-то сказал, первая в мире мировая война между царями Междуречия, да, и Авраам, они захватывают Лота, и Авраам их побеждает, помните? Да, и... Да. И царь с дома просит у Авраама вернуть хотя бы его людей, что на самом деле тоже, так сказать, очень такое наглое предложение, потому что по большому счету Авраам, так сказать, завоевал это, и это его, да? И, кстати, такой небольшой экскурс, к сожалению, в мировой истории, например, все, что связано с государственной властью, это то, что одна страна завоевала у другой, да? Например, почему там, скажем, я не знаю, Сибирь является частью России, там, да? Потому что Россия его завоевала, да? Или там Россия, например, все время говорит, почему Кёнигсберг, это Калининградская область, является частью России. Потому что она выиграла во Второй мировой войне, да, они захватили это и все. И даже разговора об этом нету. Да, так и на самом деле другие страны, да, почему там в Америке тоже часть вещей они купили, а часть завоевали. Да, то есть в основном завоевали, кстати. В меньшей степени купили. Это в Америке в основном. Но в мире там, почему там, я не знаю, любая страна, почему она в этих границах? Потому что исторически так сложилось, что такие были результаты войн. Где Австро-Венгерская империя? Она потерпела крах в результате Первой мировой войны, а потом в результате Второй мировой войны. Это все переделилось. Да? И поэтому эта просьба, то есть он завоевал по законам народов мира, он ничего никому не был должен. И, кстати, иронически, единственный кусок земли, который не является результатом войны, а который Всевышний дал кому-то, это Эрец Исраэль. И именно это все другие отрицают. Да? То есть все народы, которые удерживают эти земли, захваченные военной силой, отрицают право Израиля, победившего во всех этих войнах, и отрицали удерживать земли, которую он занял, которую он, так сказать, получил в результате войны. Да? А это очень большой парадокс. Да? Вообще даже логический. Да, это я не хочу это обсуждать, но просто в сторону. Так сказать, небольшое замечание. И именно этот вот небольшой кусок земли у всех является, так сказать, мозолью и, так сказать, все, так сказать, на этом концентрируются. Большая часть резолюции ООН относительно именно этой земли. Хотя все члены ООН существуют как государство, потому что они захватили свои земли в какой-то момент. Вот. Или освободили от колонизаторов, но это в основном результат какого-то применения силы на самом деле. И Авраам говорит потрясающую вещь царю с дома. Он говорит, мне от тебя ничего не нужно. Я не хочу, чтобы говорили, что ты обогатил Авраама. Бери. Да, бери. И мне от тебя ничего не нужно. У кого есть какой-то вопрос возникает, да, если Авраам не хочет, чтобы ему кто-то дарил подарки, то возникает один вопрос. Ни у кого не возникает вопрос? Не-не, мы не говорим про политику, только про недельную главу. Мы говорили, что Авраам у царя с дома не берет никакие подарки, правильно? А что происходит в начале главы? Потому что он говорит, мне Всевышний все даст. А когда он говорит, что Сара, это его сестра, и фараон дает ему подарки, что Авраам делает? Он берет их или отказывается? А? Берет. Берет. Да-да-да. И Тора даже говорит, что он на этом очень разбогател. Так возникает вопрос. Если Авраам такой идейный, как бы мы сказали, человек, и он говорит, только Всевышний мне дает подарки, мне, так сказать, от вас ничего не надо, Почему он фараону это не сказал? Казалось бы, может быть, это на фараона произвело бы большое впечатление. Он никогда такого не видел. Да, фараон был всем, так сказать, главой всего цивилизованного мира уже в то время. Или, может быть, еще была империя Нимрода там, и он был, так сказать, главой, так сказать, египетского блока. Да, то есть одним из самых влиятельных людей в мире. Такая была возможность у Авраама осветить имя Всевышнего и сказать: нет, мне ничего не нужно. Вот есть Всевышний, он мне все даст. Авраам сказал: не-не-не, конечно, спасибо. Все, что ему дали, он все взял. Почему? Почему он взял у фараона и не взял у царя с дома?
Потому что фараон признал Всевышнего.
Я не помню, чтобы так уж фараон признал Всевышнего. Фараон остался язычником. Он признал просто, что есть какая-то сила. Как вам сказать? Язычники не были атеистами. Да? Нам сейчас это просто тяжело понять. Они верили, что у разных людей и народов есть какие-то силы, которые за них стоят. Как вам сказать? Это... я не знаю, как вам сказать, что... Ну, представьте Россию 90-х годов. Да, там, что пришла какая-то банда, как сейчас говорят, крышевать какой-то там, так сказать, допустим, бизнес. И вдруг выясняется, что за ними, за этим бизнесом стоит, уже бизнес крышует, там, скажем, солнцевская группировка. И они понимают, что это намного более сильная сила. Но это не делает их никакими, так сказать, никак не влияет на их моральный облик. Они просто понимают, что здесь, так сказать, сюда с ними не стоит связываться, и все. Так я понимаю, что произошло с фараоном. Так наоборот, Авраам бы не взял его подарки. И фараон, может быть, как раз задумался. Он никогда не видел людей, которые от него не брали подарки. Тем более во время голода. Почему Авраам берет подарки фараона и не берет подарки царя с дома? Я вам намекну, что произойдет с его потомками через несколько сотен лет, когда они будут выходить из Египта?
Они все это заберут у них.
Фараон и египтяне дадут им подарки. Помните? Это часть завета между Авраамом и Всевышним. Всевышний скажет, что они выйдут с наградой, да, то есть египтяне им дадут подарки. И все комментаторы говорят, что Авраам это сделал для того, чтобы его потомки смогли получить эти подарки от египтян, как завещал Всевышний. Возникает вопрос, какая связь? Авраам жил за несколько сотен лет до этого. Какая связь? И связь, и это очень интересный момент этой недельной главы, я вам еще приведу примеры. Связь очень интересная. Мы думаем по-простому, так сказать, что такое Маасе Авот Симан Лебаним, что то, что делают праотцы, это знак для детей. Это что мы учимся истории, там, мы детям читаем, что Авраам принимал гостей. И поэтому дети учатся, что хорошо принимать гостей и помогать людям, правильно? И становятся гостеприимными. Но это не совсем так. Не совсем так. То есть не только так. Из-за того, что Авраам принимал гостей, он заложил в духовный генетический код еврейского народа свойство души, склонность к помощи другим. Да? Он, так сказать, известно, что про евреев говорят, что они рахманим, башаним, вагумлей, хасадим. Что они милосердные, скромные и любят помогать другим. Да, посмотрите, если вы сомневаетесь, я вот езжу здесь из Коламбуса в Кливленд, и езжу вот эти госпиталя в Охайо, Это далеко не самое большое, не самое еврейское место. В Охайо. И посмотрите на эти госпиталя. Большинство фамилий еврейские. Да? Райзман, Минов, Векснер. Это все еврейские фамилии, Medical Center. Да? Есть, может быть, и нет, но евреи тут какие-то там в Охайо очень вообще, так сказать, я не знаю сколько, вообще очень небольшая часть населения, вообще, так сказать, очень-очень маленькая. А по количеству того, что они дают, и это не евреям, они дают это всем, да? Они очень выделяются, как кто-то сказал, например, один рав сказал, что все должны давать сдаку и помогать другим. Но, например, он говорит, евреи сюда приехали в основном нищими и тяжелым трудом продвинулись и заработали себе, так сказать, на жизни и даже могут помогать другим. И по большому счету, он говорит, например, азиаты тоже в основном приехали сюда бедными и тоже многие пробились тяжелым трудом. И он говорит, я их за это тоже очень уважаю. Но посмотрите, вот вы едете, посмотрите на госпиталя, сколько еврейских фамилий на госпиталях, и сколько азиатских фамилий. Я, например, не знаю так, вот, может быть, это есть, но, как говорится, out of my head, просто так мне не приходит в голову ни один госпиталь, названный азиатской фамилией. А еврейской я могу там 5-6 сказать просто сейчас. А может, их десятки. Правильно? Посмотрите. Да? И это в еврейской душе, даже у евреев, которые... Не полностью связано с Торой. Это осталось в их, так сказать, духовном ДНК, скажем так. Это свойство. У каждого народа, не значит, что один народ лучше другого, но у каждого народа есть свойство. Да? И это свойство еврейского народа. Теперь, даже действиями, когда Авраам взял подарки у фараона, он заложил некий духовный корень этого явления. И через много сотен лет это позволило евреям, которые не были на его уровне, которые были измучены рабством на довольно низком уровне, но этот духовный корень позволил им взять эти подарки. Да? И есть еще один пример. Может быть, вам он покажется интересным. Помните, когда Всевышний... говорит Аврааму, что у него родится Ицхак. Помните? Авраам говорит, это была очень, так сказать, шокирующая новость для столетнего человека, 99-летнего. И Авраам говорит, ну, хотя бы, чтобы Ишмаэль жил перед тобой. Да? И Рамбан Нахманид говорит, что эта фраза была ошибкой. Почему вы думаете, это была уж такая большая ошибка? Ну, человек потрясен новостью, он сказал что-то там, ну, совершенно естественная человеческая реакция. Почему это такая ошибка, как вы считаете? Потому что, Миша, вы меня слышите? Почему вы думаете, это была такая ошибка? Ну, он сказал и сказал, ну, что такое? Почему такая была ошибка? Потому что я вам только что объяснил, что то, что Авраам говорил, его, через него происходило благословение. Это не просто, как говорили в Одессе, он сказал, так ты тоже говори. То, что он сказал, его слова обладали огромной силой. И очень интересно, что Шла Акадош, у него есть комментарии, он говорит, что в его молитве за еврейских детей он использует этот пасук, который Авраам сказал Ишмаэлю. Вот проверьте, Тфилата Шла. Почему? Потому что он говорит, что Ишмаэль чрезвычайно размножился и усилился, как мы видим, из-за этой фразы Авраама. Это в некотором смысле благословение, которое Авраам дал Ишмаэлю. И Шла говорит, что Что значит перед тобой, жить перед тобой, перед Всевышним? Что значит жить перед Всевышним? Как вы это понимаете? Можно жить не перед Всевышним? Что значит, пусть он живет перед тобою? Что значит перед тобою? Давид, как вы это понимаете? Что значит Ишмаэль живет, пусть он живет перед тобою?
Это означает, что Всевышнему должен покровительствовать.
Шла говорит, что это значит, что потомки Ишмаэля имеют некое ощущение того, что есть Всевышний. В некотором смысле богобоязненность. Даже если она проявляется в извращенной форме, очень жестокой, и совершенно неправильно, я не хочу их оправдывать. Но посмотрите на потомков Ишмаэля. У них это сильное качество. Они понятие Бога, как они его называют, оно очень-очень сильно. Да? То есть они, скажем, подвержены, скажем, допустим, атеизму в намного меньшей степени, чем другие культуры. Да? Потому что Авраам сказал, чтобы он жил перед тобой, жил, чтобы он размножился и был перед тобой. И мы это видим. Мы это видим. Я даже читал одного раввина, который показывает, как с одной стороны у Ишмаэля было эти качества, из-за которых его Авраам изгнал. Лицахек, идолопоклонство, распущенность и насилие, и мы это видим до сих пор. Но с другой стороны, у них есть показное гостеприимство, которое прямо идет из того, что Ишмаэль видел в доме Авраама, и у них есть это перед тобой, да? То есть это они в наибольшей степени после евреев привержены идее монотеизма, да? И они, вот эта идея того, что есть Аллах, есть Бог, это, кстати, имя, взятое у евреев, оно очень-очень сильно. Я не говорю, что это правильно, ни в коей мере, но это очень-очень сильно. Окей? Такая просто, посмотрите, это очень интересное наблюдение. Мы это видим своими глазами. Еще вы меня можете спросить, и может быть мы на этом закончим. Минуточку, я сказал, что Нахманит сказал, что это было ошибкой. Да? Понятно, Нахманит видел исламскую цивилизацию, да, он и христианскую цивилизацию видел. Но он видел, Нахманит, кстати, был большим каббалистом, он видел силу, мощь исламской цивилизации. Он видел, что у них есть потенциал угнетать еврейский народ. И он считал, что это благословение, которое Всевышний не просил его говорить, Авраам была ошибкой для Авраама произнести. То есть Авраам был на таком уровне, что даже то, что он сказал, как бы для нас это была простая человеческая, так сказать, реакция, но он сказал эти слова, как, так сказать, я не знаю, кто-то выстрелил по ошибке, он может сожалеть об этом, но пуля имеет разрушительную силу. Выстрел сделан, ракета запущена, и вот эти слова, так же, как эти слова являются, его слова, отношения евреев являются источником благословения для еврейского народа, мы поэтому говорим о Луке Авраам, Маген Авраам. Также, и, кстати, Маген Авраам, Рав Шваб говорит, даже в самых безвыходных ситуациях, даже если это, казалось бы, чудо, чудесным образом, этот потенциал Всевышний Авраам передал еврейскому народу, то в той же степени эта фраза, благословение Ишмаэля, чтобы он жил перед тобой, обладает огромной силой. Просто я вам хочу показать, кем был Авраам. И у вас может быть возникнуть вопрос, мы только что сказали, что Авраам выполнил или выстоял во всех десяти испытаниях, правильно? Очень хороший вопрос. Если на этот счет посмотрите в Артскроллском Хумаше, есть мнение Раши и мнение Рамбама о том, что, какие испытания входили в 10 испытаний. Да? Но все согласны, что, например, давайте возьмем другой пример. Когда Авраам приходит в Египет, да, это его испытание, голод в стране Израиля. По-моему, все с этим согласны. И он вынужден назвать Сару своей сестрой. А Рамбан Нахманид говорит, что это была ошибка. Возникает вопрос. Если это была ошибка, то как мудрецы могли говорить, что он выстоял во всех испытаниях? Значит, в этом испытании он не выстоял, правильно? Так возникает вопрос, он выстоял во всех испытаниях или нет? То есть, если то, что он назвал Сару сестрой, это была ошибка, значит, в этом испытании он не выстоял? Почему это была ошибка? Потому что Нахманид говорил, что на уровне Авраама Авраам должен был полагаться на Всевышнего, что Всевышний защитит его. На рациональном уровне это было правильно, потому что египтяне могли его убить. Вот. Но так как Авраам был, как вы говорили, на необычайном духовном уровне, Всевышний прямо с ним, так сказать, разговаривал, он должен был полагаться на Всевышнего. Это мнение Нахманида. Но согласно этому мнению, как мы можем сказать, что он выстоял в этом испытании? Как вы это понимаете? Я еще раз повторю, с одной стороны, мудрецы говорят, что Авраам выстоял во всех 10 испытаниях, включая то, что он назвал Сару сестрой. С другой стороны, Нахманид говорит, что это была ошибка. Как вы это понимаете? Казалось бы, противоречие. Миша, как вы это понимаете? Давид? Очень хорошо. Я думаю, что это тоже примерно вы выражаете эту идею. Рав Исраэль Миллер говорит очень интересную вещь. Он говорит, что каждое испытание имеет много уровней. И мы думаем, что испытание в жизни это как тест, pass or fail, или сдал экзамен, или не сдал. Но на самом деле, каждый раз мы можем сдать экзамен на одном уровне, но не сдать его на другом уровне. Скажем так, в каком-нибудь карате это может быть очень хорошее выступление для какого-нибудь там синего пояса, но для черного пояса это недостаточный уровень, да? Или там в медицине это прекрасная презентация студента там, второго курса, но для специалиста это довольно слабоватая презентация. Логично? Да. Так вот, он говорит, что иногда люди себя калечат и, так сказать, мучают, потому что у них неправильные стандарты. И иногда мы выполняем, мы, так сказать, проходим испытания на очень хорошем уровне, но просто мы оцениваем себя как черный пояс, а мы на самом деле синий пояс. Мы на самом деле студенты второго курса, но мы меряем себя мерками специалистов. И поэтому в этом опасность иногда всяких таких, может быть, даже преувеличенных или не преувеличенных рассказов о цадиках или там каких-то там, так сказать, таких. Вы знаете такие рассказы. С одной стороны, они показывают очень высокий стандарт, и, так сказать, особенно если это правильно, не преувеличено, корректно описанная история. Но с другой стороны, человек может подумать там, ну, это что-то, это я, так сказать, не связано с со мной никак. Да, это как, если вы там все время человека хотите, чтобы он зарядку делал утром и показываете ему Шварценеггера, или как там Брюс Ли карате занимается, он говорит, да, это, конечно, впечатляет, но я пойду спать, потому что мне это не грозит. Правильно? И это большая ошибка. Это большая ошибка. Да, потому что Всевышний не хочет, чтобы мы все были Брюс Ли и Шварценеггерами. Он хочет, чтобы мы делали зарядку на нашем уровне. Да? И, может быть, мы можем нашими личными Шварценеггерами стать в духовном плане. Быть лучшей версией, как я говорил, того, кем мы можем быть. Да? Но для этого нужно иметь очень, так сказать, прагматические, реалистические параметры. И он говорит, что даже Авраам, который был на таком высоком уровне, то, что он в такой ситуации опасной сохранил веру во Всевышнего, это была огромная заслуга, потому что большинство людей не верили во Всевышнего. Всевышний ему сказал, иди, куда я тебе скажу, я тебя благословлю материально там. И он пришел, и в этой стране был голод. И у него дома не было голода, в Египте, который весь погряз в идолопоклонстве, не было голода. А вот куда его Всевышний сказал, там был голод. И он должен был убегать оттуда, рисковать жизнью. И тем не менее он не отказался от Всевышнего. Это была огромная заслуга. Но с точки зрения Нахманида, он уже был на уровне, так сказать, второго дана после черного пояса. И поэтому на его уровне он мог бы и не говорить, что Сара его сестра. Да? Но на уровне, так сказать, простого черного пояса он выполнил это испытание. Да? Поэтому, с одной стороны, нужно всегда стремиться вверх. С другой стороны, нужно понимать, что мы должны любить себя за то, что мы делаем правильно на нашем уровне, я бы так сказал. Что мы за те испытания, которые мы выполняем на нашем уровне. И еще нужно концентрироваться обязательно на том, что хорошее есть в нашей жизни. Да? Потому что если мы понимаем, как много хорошего для нас делает Всевышний, Раби Нахман из Браслова об этом говорил, что даже он учил своих детей, даже там им дают булку, говорит Всевышнему спасибо за эту булку. Это кажется немножко смешно, но это вырабатывает в людях благодарность, да? Понимание того, как много хорошего есть в их жизни. И тогда, даже если, не дай бог, появляется что-то обратное, что мы воспринимаем как стресс, как неудачу, или даже больше того, если мы признаем все то хорошее, что было и есть в нашей жизни, и это дал нам Всевышний, нам легче принять, что даже если мы это не понимаем, это происходит, это идет от Всевышнего, который нас любит. Да? Это как у нас есть такой Рав Кувель здесь, он рассказывал про то, что Рав Файнштейн несмотря на огромную занятость, он постоянно прилагал огромные усилия, чтобы показать детям, как, насколько он их любит. Да? Например, он там, это было в 30-е годы, там, например, он вставал рано или так, все менял свой график, не досыпал, чтобы детям готовить завтрак и готовить им чистую одежду. И он даже клал эту одежду на радиатор, чтобы она была теплая утром. Да? И ребенок видел, что для каждого ребенка он это делал день за днем. И ребенок видел постоянно, что их отец любит. И поэтому, когда отца не было дома, и иногда он даже не мог прийти на празднование бар-мицвы одного из своих сыновей, он так был занят, то дети не обижались на него, потому что они видели, что отец их любит. Но если дети этого не видят, то дети могут обижаться. И мы как бы дети Всевышнего, Всевышний нас любит, но если мы не признаем, не видим этого, то тогда нам намного тяжелее переносить какие-то моменты, когда Всевышний отдаляется от нас по каким-то причинам, или мы от него отдаляемся. И я думаю, что эти две мысли помогут нам более позитивно смотреть на себя и на испытания, которые неизбежно есть у каждого человека в жизни. И как Авраам, нужно идти. Да, это динамический процесс. Лех-леха. Если мы, даже если мы не начинаем с позиции Ноаха, который был, как бы мы сказали, как поставлен в очень хорошую ситуацию, он был праведником, цельным, даже, может быть, сказали бы, даже идеальным в каком-то форме для своего поколения. Но он не шел сам. Его, так сказать, он шел по орбите с поддержкой Всевышнего. А Авраам, который начал, казалось бы, из очень тяжелой среды, и сам сделал первые шаги, потом с помощью Всевышнего он вышел на более высокий уровень, чего я вам всем и желаю.